18 часов и 7 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий свои труды, Алексей Кузнецов, их прекративший некоторое время назад, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Ну, поскольку мы, программа так или иначе со школой связана, это с некоторым опозданием, вызванным нашим нахождением в определенные только дни в сетке эфира, мы поздравляем наших коллег, настоящих, бывших, будущих особенно, наверное, с Днем Учителя, да, и желаем им мы с Леонидом, не сговариваясь в День Учителя в одной социальной сети, пожелали коллегам одного и того же чувства собственного достоинства. Вот мне кажется, это одна из тех немногочисленных опор, за которые можно сегодня держаться, вот чтобы оно у вас не ослабевало, дорогие коллеги. Ну, а мы переходим к новому, небольшому, насколько мы можем себе заранее представить, историческому циклу, составляющему нашу передачу, который мы назвали цитатой, при совершенно определенных обстоятельствах появившийся, отправляясь в прусский поход, только что сформированному сенату коллективному, на тот момент коллективному заместителю главы государства, Петр оставил инструкцию, и в том числе в этой инструкции велел очень тщательно присматривать за государственными доходами, налогами, податями, всем прочим, да, отлив при этом в граните такую очень афористичную фразу: «По елику деньги – суть артерии войны». Честно говоря, Леонид, вот мое впечатление такое, что до петровской темы мы как бы вообще исходим из того, что русские цари с деньгами дела практически не имели. Но иногда встречается меланхолическая фраза «казна была пуста». А вот когда казна была не совсем пуста, из чего она там, да, так сказать, кто ей распоряжался, об этом как-то особенно не говорится. Только с петровского времени начинается постепенное появление тем экономика, там то-то, 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 сё-то, да? Или я не прав, или на самом деле?
На самом деле это, конечно, не совсем так, потому что экономическая тема начинает звучать, ну, во всяком в школьном курсе, более-менее активно уже в 17 столетии, в царствовании, главным образом, конечно, Алексея Михайловича, потому что там мы начинаем говорить и о возникновении товарного производства, там о мелкотоварном ремесле, о мануфактурах, об указах, которыми регулировалась торговля, то есть торговый устав, новоторговый устав. Там появляется тема протекционизма, там появляется тема единого всероссийского рынка. Но, конечно, вмешательство государства в экономические вопросы с петровского времени становится куда более активным. Это несомненно. Ну и можно привести просто две цифры. Скажем, до петровского времени. Ну, только в данном случае давайте оговоримся, что речь идет о временах самостоятельного правления Петра, то есть, ну, где-то до его победы над Софией, то есть до 1689 года, в России было основано всего 21 мануфактура. При этом, по подсчетам знаменитого историка петровской эпохи Николая Ивановича Павленко, из этих основанных до Петра мануфактур одновременно работало не более 15, потому что одни открывались, другие закрывались. Что же касается конца петровского царствования, ну вот 1725 год, то к этому времени в России работала 221 мануфактура, то есть число предприятий выросло за это время в 11 раз. А если мы возьмем сравнение по объему производства, то здесь, конечно, будет разница еще больше. Поэтому, да, экономическая тематика становится более активной при переходе нашем через рубеж 17-18 веков. А что касается деятельности непосредственно царей, то, конечно, Петр, по большому счету, первый, кто вовсю в эту экономическую деятельность вовлекается. Но я бы хотел вот о чем сказать. Я думаю, что представление о Петровской эпохе, по крайней мере, части наших сограждан, формируются в большей степени не школой, не историческими сочинениями, а замечательным романом, который я сам очень люблю. Люблю прежде всего за прекрасный, очень сочный русский язык. Много раз его перечитывал. Это роман Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый». Или, с другой стороны, если брать исторические сочинения, то это будут прежде всего книги Николая Ивановича Павленко, классик отечественной исторической науки. Это прежде всего его книга «Петр Первый» в серии ЖЗЛ и позднее вышедшая книга «Петр Великий». Так вот, при всем различии Алексея Толстого и Николая Ивановича Павленко, у последнего я имел счастье поучиться, надо сказать, что между ними, как ни странно, есть одно сходство. Оба они по отношению к Петру занимали такие апологетические позиции. И если обратиться к роману Толстого, то можно убедиться, что, скажем, взаимоотношения Петра с купечеством он представляет в совершенно идеализированной форме. На самом деле это было далеко не так. И по ходу нашего разговора я постараюсь показать, что купечеству при Петре жилось не очень легко. Кроме того, есть еще одно до некоторой степени заблуждение. Я, правда, не могу сказать, насколько оно широко распространено. Но создается такое впечатление, что многие наши современники видят Петра, ну, как он, тебе сказать, вот такого дальновидного, целенаправленно стремящегося к превращению России в передовую индустриальную державу. Именно с
То есть в
этой целью.
89-м году у него план до 25-го года, да?
Ну да, и он дает льготы купечеству, дает льготы мануфактуристам всяческих, возвышает, поддерживает именно вот с целью развития русской промышленности. Ну, надо сразу сказать, что на протяжении большей части Петровского царствования Россия вела большую и тяжелую войну. Северная война продолжалась, как известно, 21 год, с 1700 года по 1721. До этого была еще война с Турцией, которую Петр унаследовал от времен своего старшего брата Федора, а затем от времен своей сестры Софьи. Так что большую часть его царствования была война. И надо сказать, что вот этот стремительный, действительно стремительный рост промышленности полностью объясняется потребностями армии. Ну, давайте посмотрим. Вот мы хорошо понимаем, как важен тыл для современных войн или, скажем, для войн середины 20 века, там, для Великой Отечественной войны. Но дело в том, что и для войн начала 18-го столетия тыл тоже очень важен. Войскам требуется, ну, во-первых, большое количество металла, потому что нужны пушки, нужны ружья, нужно холодное оружие, нужен порох, а порох – это древесина, целлюлоза. Нужно сукно для мундиров, полотно для рубах, кожа для сапог и портупеи. Соответственно, все это нужно производить. Флоту нужны не только лес для кораблей, но и парусина для парусов, то есть холст, полотно. Нужны канаты, а, соответственно, нужна пенька. Когда Россия начала войну со Швецией, то она лишилась поставок лучшего в тогдашнем мире шведского железа. Между тем, железо в России в самой производилось только в Тульско-Каширском районе. Ну вот мы из школьного курса, в общем, должны знать, что первая мануфактура неподалеку от Тулы была построена в 1637 году выходцем из Голландии Андреем Виниусом.
Винился, мануфактура.
Да, и его сын Андрей Андреевич Виниус уже был Петровским дьяком. Но Тульско-Каширский район дать достаточного количества железа просто не мог. И пришлось поспешно строить железоделательные заводы в других районах. Конечно, Тульско-Каширский район был не единственным. Был еще Оланецкий край, там тоже заводы уже были. Были Липецкие заводы, они еще во время азовских походов обеспечивали армию и флот, действовавшие под Азовом. Но, конечно, все это было не главное, потому что...
Поскольку топоним Аланецкий край, он сегодня, наверное, не очень хорошо известен, давай уточним, что
Это
это центр
Карелия.
Архангельской области и Карелии, да.
Нет, в основном это Карелия. И самый главный, собственно, центр Оланецкой губернии – это же Петрозаводск. Но самым главным металлургическим районом времен Петра стал, конечно, Урал, где месторождения железной руды были найдены еще в XVII веке. Но немножко развивался кузнечный промысел. Но заводы всерьез там не строились. И не строились по очень понятной причине. Причина – это логистика. Вывозить оттуда продукцию железоделательного производства было сложно и дорого. Не случайно еще вот во второй половине 19 века, 19, не 18, доставка железа в Петербург с Урала обходила дороже, чем из Англии. Ну, достаточно посмотреть на карты России, чтобы понять, что у нас реки в широтном направлении текут в небольшом количестве, в основном реки текут на север или наоборот на юг. В общем, доставка эта была очень сложна. Тем не менее, в самом конце 17 века, как раз уже в Петровскую эпоху, точнее в 1696 году, за освоение уральских железных месторождений взялось государство. И в 98-м началось строительство первого на Урале крупного металлургического завода, Невьянского завода. И оказалось, что железо на Урале прекрасное. Мягкое, ковкое, прочное. Оно по качеству вскоре превзошло даже шведское. И вот на Урале за 1702-1707 только годы было построено 11 заводов. В основном они смогли удовлетворить тогдашние потребности России в чугуне и железе. А в Туле в 12 году был построен первый оружейный завод. Не случайно этот город и сохранил вплоть до наших времен ну, такую славу города-арсенала. Конечно, казна строила не только железоделательные заводы, но она строила и предприятия легкой промышленности, то есть полотняные, хлопчатобумажные, стекольные, пуговичные, кстати, там, чулочные и так далее. Почему казна? Ну, прежде всего, дело в том, что на это требовали колоссальные средства, которыми ни один купец просто не располагал. Но была и другая причина. Русское купечество вообще не очень охотно вкладывалось в промышленное производство, потому что оно предпочитало заниматься оптовой торговлей, что давало и барыш больший, и капитал вложений требовало меньше. Таким образом, создававшаяся в России промышленность являлась изначально государственной, не частной. И вот тут произошло то, что потом, много-много лет спустя, более полутора столетий спустя, повторится в Японии, когда государство на свои средства создает промышленные предприятия, а затем передает их в частные руки. Ну, известно, что впервые Петр такую операцию, то есть передачу государственного предприятия в частные руки, проделал еще в 1702 году. Вот
Никита Демидов, да?
упомянутый Невьянский завод он подарил Никите Демидову. Значит, Никита Демидович Антуфьев, ну или Демидов. Но дело в том, что это была история такая вот особая. Это результат личной симпатии. Ну, существует известная легенда, которую передал в романе мастерски Алексей Толстой, о том, что вот Демидов был кузнецом, держал кузню на трассе, ну, на трассе современный, конечно, термин, на тракте, который соединял Москву с Воронежем. И Петр, когда он ехал из Воронежа в Москву, так сказать, мимо этой кузни проезжал, спросил кузнеца, может ли тот починить пистолет английской работы. А возвращаясь, заехал, значит, пистолеты эти забрать, кузнец ему эти пистолеты отдал, царь похвалил, все было сделано прекрасно. И тут кузнец сказал, что вот, государь, твои пистолеты вон у меня лежат на полке, а те, что ты держишь, это моей работы. Ну, то есть вот такой рассказ в Левше своего рода. Вот. И Петр, поскольку был человеком в принципе демократичным и легко общался с представителем народа простого, он с Демидовым подружился, его, так сказать, приблизил, и вот в 1702 году подарил ему Невьянский завод. Но то было исключение. А вот в конце десятых годов эта политика передачи казенных предприятий в частные руки стала широко распространенной. В 19 году Петр издал так называемую Берг-привилегию всем жителям страны, неважно, какому сословию они принадлежали, из какого сословия они происходили. Ну, слово «сословие» я здесь употребляю условно, потому что настоящего сословного деления еще не было. Так вот, всем было позволено изыскивать минералы и с согласия Берг-коллегии основывать заводы. При этом, что любопытно, завод должен был основать, вернее, мог основать тот, кто отыскал руды. Кому в данном случае принадлежала земля, во внимание совершенно не принималось. Не надо делать отсюда вывод, что Петр сознательно старался ущемить землевладельцев, дворян. Просто тут сочетание двух обстоятельств. С одной
Но на
стороны,
Урале же практически не было дворянского землевладения.
а это не только Урала касалось, это касалось вообще всей страны. Дело в том, что, понимаешь, с одной стороны, его выгоды, интересы частных лиц вообще не интересовали. И интересы государства для него были гораздо важнее. С другой стороны, надо иметь в виду российскую традицию. Петр в этом отношении полностью человек 17 века. А традиция заключалась в том, что частной собственности в стране как таковой не было. Потому что любое имущество могло быть изъято в случае опалы. Ведь формула опалы как звучала? Такого-то послать на вечное житие, ну, скажем там, в Пустозерск, а имение его и вотчины, и все животы взять и на государя. Ну и вот с изданием Берг-привилегий было разрешено не только частным лицам строить заводы, но и одновременно заводы, прежде казне принадлежавшие, тоже стали передаваться частным лицам. Ну, почему в конце 10-х годов? Все-таки надо иметь в виду, что к этому времени уже Северная война катится к своему неизбежному успешному завершению. Уже позади не только Полтава, но и Гангут. Уже завоеваны Эстляндия или Фляндия. Несколько месяцев остается до морской победы при Гренгаме. Уже позади Оландский конгресс, на котором, в общем, уже шведы готовились уступить, и только смерть Карла XII и вступление на престол его сестры этому помешало. Поэтому Петр был несколько спокойнее, чем, скажем, за 10 лет до этого, там, накануне Полтавской битвы. Он не опасался за исход войны. Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно иметь в виду, что передав заводы казенные в частные руки, казна избавлялась от существенной части расходов. Потому что управление казенным заводом – это большой и дорогостоящий штат чиновников. Теперь они были не нужны. К тому же, в основном приватизации подвергались заводы малоэффективные, убыточные, с малоэффективным управлением. Сразу надо сказать, вот я начинал с того, что для строительства завода ни у одного купца не хватало средств. А что, для управления заводом их хватало? И для основания теперешних новых заводов? Да нет, конечно. Поэтому заводы передавались, как правило, не отдельному лицу, а так называемым купеческим кумпанством или компаниям. Эти компании получали ссуды, получали право на несколько лет вести беспошлинную торговлю. Кроме того, казна у них по достаточно высокой цене покупала изделия. Но только следует иметь в виду, что как государственные заводы, так и частные, приватизированные или заново основанные, работали в первую очередь на армию. Вот снабжение армии оставалось приоритетной задачей. И надо сказать, что даже частный завод государство тщательнейшим образом контролировало. Обязанности эти возлагались либо на Берг-коллегию, если речь идет о металлургических заводах, либо на мануфактур-коллегию, если речь идет о легкой промышленности. И владелец предприятия, если он не выполнил государственный заказ, наказывался конфискацией завода. Причем это касается не только тех заводов, которые были переданы из казны в частные руки, но и тех, которые были основаны на собственные средства. Вот в документах о создании заводов оговаривалось, что завод не возьмется у владельца до тех пор, пока тот будет содержать его в добром состоянии. А что такое в добром состоянии? Естественно, это способность выполнять прежде всего казенный заказ.
Ну что ж, как мы видим, не так уж много изменилось с тех пор, хотя времени вроде прошло достаточно порядочно. Но так ли это? Мы проверим с вами после небольшого перерыва на минутку на рекламу, затем книжечку вам представим и вернемся в наши с вами петровские времена. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы хотим предложить вам книгу о человеке настолько мерзком, что, честно говоря, когда я получил соответствующее задание от нашей редакции, я даже вот не знал, как к нему приступить. Я знаю, что эту книгу рекламировали до меня мои коллеги, но вот мне лично ее не приходилось. Оскар Дирлевангер – это человек, который даже по меркам Третьего Рейха, в общем-то, среди своих, слыл... Пожалуй, что здесь современное слово «отморозок», то есть человек, не признающий вообще никаких, так сказать, границ, ни моральных, ни тем более законных, наверное, подходит уместнее всего. И книга, собственно, так и названа «Отморозки Гиммлера. Преступление бригады Дирлевангера». Но, тем не менее, это часть истории Второй мировой войны. И, собственно, никто же вас не неволит, да, если вы хотите знать подробности, то вот эта книга Дмитрия Жукова и Ивана Кофтона вас этими подробностями обеспечит, уверен, что не просто достаточно, а избыточно. Ну, а мы возвращаемся к временам, может быть, не менее жестоким, но за их патриархальностью и давностью, так сказать, многое позабылось, поэтому мы сегодня, в общем, рассуждаем довольно спокойно, хотя вот то, на чем Леонид Александрович остановился перед самым перерывом, то, что совершенно не имело значения формы собственности, и даже если завод был основан человеком на собственные средства, и государство к этому не имело отношения в случае невыполнения заказа, он просто-напросто обращался в казну, это, конечно, говорит о многом.
Ну да, на национальных традициях, я бы сказал. Но вообще, кстати, ты отметил очень важную вещь, я как раз об этом говорил на днях со своими школьниками в другой теме, что у нас очень разные отношения к событиям давним и недавним. Естественно, скажем, Великую Отечественную войну мы анализируем на гораздо более эмоциональном уровне, чем Отечественную войну 1812 года. Ну, хотя надо сказать, что вот у современных школьников уже у многих прадеды не воевали, не то что деды. Это естественно, потому что я им гожусь уже в деды многим. Мои родители, понятно, не воевали, у меня воевал дед. И для них это тоже, в общем, история. Но все-таки эта история гораздо более близкая. А поскольку мы говорим о событиях начала 18 века, где пра-пра-пра, может быть, только жили, то мы весь ужас этого времени зачастую не ощущаем. А Петровское время было, конечно, чрезвычайно жестоким. Вот все-таки в русской истории был три великих тирана. Иван IV, Петр Великий, ну и последнего тирана, я думаю, по имени не надо. Все понимают, что это речь идет об Иосифе Виссарионовиче.
Вот. Ну и подумать, ты знаешь, даже когда пройдет еще больше времени, именно потому, что от того времени, от времени Великой Отечественной войны, останутся какие-то фотографии, останутся какие-то письма, останется довольно много предметов вот, материальных
свидетельств. Да, конечно, это больше живой материал. Ну, конечно, конечно. Хотя все проходит, и, понимаешь, времена Чингисхана мы без всяких эмоций, в общем, анализируем. Ну, да, вернемся к тому, о чем мы говорили. Вот создание купеческих компаний тоже двойственная вещь. С одной стороны, это, конечно, укрепило положение ведущих купцов, ведущих заводчиков. С другой стороны, надо тоже понимать, что казна, создавая эти компании, преследовала исключительно и в первую очередь собственные интересы. Во-первых, создание купеческой компании позволяло шире развернуть дело, объединить капиталы. Ну, тогда не было акционерных компаний, но были компании паевые. И использовать эти капиталы для решения поставленных государством задач. Кроме того, компаньоны несли солидарную ответственность. И их контролировать было легче. Кроме того, многие заводчики или крупные коммерсанты, включенные в компанию, даже против собственной воли, выйти-то из компании уже не могли, потому что это выглядело бы, ну, своего рода бунтом, нежеланием исполнять царскую волю, противодействием, так сказать, государственным распоряжениям, нежеланием приносить пользу государству. Ну и, наконец, последнее надо помнить. Когда участники кумпанства получают привилегии, то это автоматически означает подавление конкуренции. А именно конкуренция между владельцами предприятий чрезвычайно полезна с точки зрения технического развития. Ну и, наконец, самое главное. Самое главное состоит в том, что в отличие от европейской мануфактуры, российская мануфактура в значительной степени обеспечивалась подневольным трудом. Ну, вот в начале Петровского царствования, в общем, особых проблем с поиском рабочей силы не было. Работали на мануфактурах дворцовые крестьяне, отрабатывая тягло. Работали наемные работники, причем наемные эти формировались частью из городских жителей, из ремесленников там, ну, скажем, разорившихся, а частью из так называемых вольных и гулящих. И вот давайте мы познакомимся с одним документом. Вообще-то использование на мануфактурах трудобеглых, беглых солдат, беглых помещичьих крестьян запрещалось. А говорилось так: на тех заводах держать работников вольных людей, а не из крепостных, за заплату им за труды, а беглых солдат и воровских отнюдь не держать под штрафом. Но на практике эти распоряжения выполнялись плохо, хотя введение рекрутской повинности, в общем, уже было шагом к ужесточению, так сказать, норм приписки, то есть поскольку рекрутская повинность требовала, чтобы люди сидели на тех местах, где они были записаны в писцовых книгах, значит, с введением рекрутской повинности, особенно после того, как наборы стали регулярными, то есть после 1705 года, вот борьба с бегством ужесточилась. Наконец, довольно часто...
Прежде чем мы не ушли от бегства вот этого самого, вопрос, над которым я, честно говоря, никогда не задумывался, у меня просто повода не было. Вот этот вот указ, имеется в виду, что он запрещал нанимать на работу вот этих вот беглых, гулящих
беглых. Не держать их на заводах.
А вот держать на заводах, могло это подразумевать, что какой-нибудь владелец завода в своей местности, царь и бог, так сказать, при помощи своего личного частного охранного предприятия отламывал просто-напросто?
Нет, Леш, я думаю, что в данном случае слово «держать» надо трактовать расширительно, то есть не иметь наемных работников из такого рода людей. Понятно. Но я повторяю, что это очень плохо соблюдалось. Кроме того, еще один ресурс обеспечения рабочей силой – это использование преступников, ссыльных и каторжных. Ну вот, например, известный деятель тех времен Берггольц описывает, как он посетил вместе со своим патроном, галштинским герцогом, будущим мужем старшей дочери Петра Анны Петровны, Предельни. Предельни на заводе некоего Тамеса, хотя Бергольц его именует Тамсоном. Значит, я это цитирую по замечательной книге нашего современника, выдающегося историка Евгения Викторовича Анисимова. Книга называется «Время Петровских реформ». Эта книга вышла уже достаточно давно, в 89 году. Была тогда такая прекрасная серия петербургская, ну, тогда еще ленинградская, «Хроника трех столетий». Да, вот в этой серии вышла эта книга. И вот Бергольц пишет: «После обеда господин Тамсон повел нас сперва в женское отделение, где работают женщины, отданные на предельню в наказание. Лет 10 и более, а некоторые и навсегда. Между ними было несколько с вырванными ноздрями. В первой комнате, где их сидел до 30 из самых молодых и хорошеньких, было необыкновенно чисто. Между ними сидела одна девушка, которая служила 7 лет в драгунах и зато была отдана сюда». Вот тебе, пожалуйста.
Поразительная какая-то история.
Да, Евгений Викторович делает здесь роскошную ремарку. Вот так поступали в те времена с предшественницами Надежды Дуровой.
Так, Лёнь, в том, что Надежда Дурова хотя бы служила в уланском полку, это легкая кавалерия.
Это в драгунах.
А в драгунах не всякий мужик справится, прям скажем.
Ну вот, поди ж ты. Вот. И дальше вот он пишет, что в заключение Тамсон повел нас в комнату, где сидел человек 20 или 30 свободных работников, которые ткали за деньги, но заработный их плат почти не превышает того, во что обходится содержание арестанта. В общем, это немножко напоминает описание английских мануфактур, правда, тем более идеализированные.
Вот, слушай. Я хотел сказать, что ведь на самом деле страна совершенно классического капитализма, Англия, тоже знаменита принудительным трудом, работными домами, законами о бродягах, да, и прочее. Прочее.
Да. Но в России, конечно, это играло большую роль. Но с течением времени все больше и больше работников стало не хватать, потому что когда мы вот так произносим, что было 21 мануфактура, а стало 221, так вот хорошо подумать, а где народ-то взяли? Тут надо еще вот что иметь в виду. На вспомогательных работах, конечно, использовался труд приписных крестьян. Что такое вспомогательные работы? Ну вот у нас есть металлургический завод. Но для того, чтобы он работал, нужен уголь. Уголь, естественно, древесный, а не каменный. Значит, нужно валить лес, пилить этот лес, заниматься обжигом руды, заготавливать древесный уголь и так далее, и так далее. И это не, собственно, металлургическое еще производство. И вот здесь действительно используется труд приписных. Что это значит, приписной крестьянин? Это значит, что к заводу приписывается целая деревня, как правило, черносошная. И жители этой черносошной деревни, вместо того, чтобы платить тягло, это тягло отрабатывают на вот таких работах. Причем иногда деревня могла находиться не то, что не близ завода, а в нескольких сотнях верст от этого завода. И добираться, кстати, на завод приходил за свой счет, и время, пока, так сказать, крестьянин до завода добирался, не шло ему в зачет отработанных дней. Но идет война, рекрутские наборы ведутся систематически, численность вольных и гуляющих постепенно сокращается, начинается усиленный сыск беглых. Кроме того, вводится, вернее, проводится перепись для того, чтобы потом ввести подушную подать. Мы о податях будем говорить позже. И вот тут начинается усиленный сыск беглых. И этих беглых начинают с заводов вызывать, увозить. И вот тут начинается уже, так сказать, беспокойство. Ну вот смотрите, вот тот же самый Тамес, на заводе которого побывал Бергольц, жалуется. Он пишет, что он помещичьих крестьян, так сказать, обучал мастерству. А теперь эти помещичи-крестьяне подлежат вывозу, и помещики на этом вывозе настаивают. Чем чинится нам в произведении фабрик великое помешательство, понеже уже здесь многие из того числа людей своих переловили, и от судей канцелярских им, то есть помещикам, отданы, от чего нам есть в произведении фабрик великое помешательство, понеже ныне за одним человеком и многие станы стоят порожжее, для того, что другого вскоре выучить не можно, что тот, которого от нас изловили, и знал. Вот это легкая промышленность. А вот промышленность тяжелая. Ну вот давайте посмотрим. Значит, был издан указ, это было в марте 22 года, о том, что следует провести ревизию и всех находящихся на заводах работных людей, которых они уездов, и чьи люди и крестьяне, и переписав, ежели тех же уездов, о тех свидетельствовать в подных сказках о душах мужского пола, значит, и будет написано вновь не приписывать, а ежели не написывать, то приписывать к тем же селам и деревням, чьи они скажутся, и класть в раскладку с другими наряду. То есть работных людей надо вносить в подушные реестры не там, где они работают, а там, откуда они на мануфактуры выехали. Правда. Указ дополнен. Тех работных людей с тех заводов не ссылать неволею, дабы тех заводов не опустошить, и тем промыслов их не оставить. То есть указ носил такой компромиссный характер. Но вот давайте послушаем донесение очень известного человека. Человек этот тогда управлял Урал-сибирскими заводами, а нам он больше известен как один из первых российских историков. Речь, как ты понимаешь, идет о Василии Никитиче Татищеве.
Татищеве, конечно.
Да, вот он пишет. Выслать всех, весьма завод остановить. Не выслать. Опасаемся, дабы не пришли нам в презрение указа. А вот преемник Татищева был такой, Геннин, пишет. Если повелено будет из Сибири пришлых старожилов всех на прежние жилища выслать или помещикам отдавать, то в Сибири немного крестьян останется, ибо более известно государственной берг-коллегии, какими людьми Сибирь населялась, а заводы будут пусты. А понятно, ну, какими людьми Сибирь
населялась? Не понимаю, а в чем смысл этого указа? Но понятно же, что человек, он нужен в Сибири, да? Получается, что помещик в какой-нибудь Тверской губернии за него продолжает платить подушную подать, потому что он записан у него там, да? Это его, естественно, раздражает и разоряет и все прочее, непонятно за что. И получается, почему не приписать их теперь к этим самым заводам, чтобы восстановить, так сказать, и порядок, и справедливость? Государственный,
ну, как резон каков? Если государственные крестьяне, это одно. Если, кроме того, понимаешь, получалось тогда, что не будет платиться подушная, потому что то ли люди эти есть, то ли людей этих нет. Одним словом, Вот в этих обстоятельствах Петр принял решение совершенно новое. И прежде такого решения не бывало. Он разрешил, это январский указ 21 года, разрешил мануфактуристам покупать к заводам целые деревни с крестьянами. И вот так появляется новая категория российских крестьян. Они называются посессионными.
Кстати, владельческими.
Владельческими, да. От латинского владения. Ну, ты, наверное, сам испытал это, когда в школе работал, что добиться от школьников, чтобы они четко различали, где крестьяне посессионные, где крепостные, где приписные, и понимали бы при этом, что посессионные – частновладельческие, а приписные – это государственные. Это неимоверно трудно. И у меня даже разработана была специальная таблица, которую мы заполняли. Вот, кому принадлежит предприятие, кто на нем работает и так далее. Так вот, посессионные крестьяне – это вообще удивительная по-своему категория. Они не принадлежали заводчику.
Заводчику принадлежала земля.
Дело даже не в этом. Заводчику принадлежал завод, а крестьяне принадлежали заводу. То есть это означает следующее. Если заводчик дворянин, то ему никакие посессионные не нужны. Он может покупать обычных крепостных крестьян. Если же он не дворянин, а купец, а купцы традиционно все-таки не владели в России душами. Мы знаем, что вот во времена Екатерины II, когда будет уложенная комиссия, там купечество будет криком кричать, требуя разрешить ему иметь рабов. И разрешение такого не получит. Все-таки это дворянская привилегия. Так вот, купцы или почтовые мещане, владевшие заводами, могли покупать деревни именно к заводам. Это означает следующее. Если ты продаешь завод, то ты продаешь вместе с ним и всех этих работников. Продавать крестьян крепостных без земли было можно, как мы знаем. Но, правда, эта практика началась с 30-х годов 18 века, со времен Анны Ивановны. А продавать посессионных отдельно от завода было нельзя. И, так сказать, по смыслу, например, владелец завода превратить посессионного крестьянина в прислугу, в дворового человека, не мог. Ну, мы прекрасно понимаем, что на практике это, конечно, случалось, ибо на то и закон в России, чтобы его нарушать, но, тем не менее, по закону это не полагалось. Так вот, по отношению к заводу, посессионный крестьянин был таким же подневольным, как крепостной по отношению к своему барину. Но в отличие от крепостных, посессионные крестьяне наделов не имели, ну, огородик могли при доме иметь небольшой, за работу получали денежное жалование. Копеечное, правда, но денежное. И таким образом, именно с петровских времен подневольный труд в русской промышленности абсолютно восторжествовал. Полностью, вот тотально он восторжествует при Анне Ивановне после печально известного указа о вечно отданных, когда в 1736 году будет издан указ о том, что все, кто на заводах работает по найму, ну, это не касалось, понятно, там техников, инженеров и так далее, за заводами закрепляются и уходить с заводов не могут. Вечно отданные. Таким образом, мы можем сказать, что Петр, торопясь создать в России мощную промышленность, обеспечить таким образом военные нужды, что сделал? Он пожертвовал вольноемным трудом в пользу принудительного. И этим обеспечил действительно мощный рывок. Россия, например, по выплавке железа обгоняла Англию вплоть до 80-х годов 18 века. Но этим рывком, относительно кратковременным, на несколько десятилетий, он обеспечил в стране последующее тотальное отставание. И мне поэтому очень нравится формулировка, которую использовал замечательный историк Натан Яковлевич Эйдельман в своей книге «Революция сверху в России». Я сейчас под рукой книги этой не имею, поэтому я попробую, ну, не процитировать, а близко к тексту, так сказать, передать мысль.
Что... Я напомню, что это последняя книга Эйдельмана, она написана была уже в период...
Да. Ну, прижизненная когда... последняя.
Прижизненная, ну, разумеется, да. Когда можно было высказывать... Да.
Смысл вот каков, что русская промышленность напоминает телегу. Телегу, которая пока способна на равных соперничать с английским паровичком, а позже усилиями Уатта, Стефенсона и других он разведет пары. И когда в Англии в конце 18 века произойдет мощный промышленный переворот, русская крепостническая промышленность начнет безнадежно отставать. Таким образом, вот Петр и обеспечил рывок, и заложил причины отставания.
Сегодня мы говорили о промышленности. Сильно подозреваю, что в следующий раз мы в основном сосредоточимся на налоговой политике, прибыльничестве и других способах
торговля пополнения бюджета. Торговля и финансы, конечно.
Вот. Торговля Но и финансы. Заранее мы с Леонидом предупреждаем, что наша передача в следующий вторник не состоится по причинам, зависящим от меня. У меня командировка, и я не успею вернуться к началу передачи. Вот. Но через две недели, соответственно, через вторник, мы надеемся, что все будет на своем месте, и мы продолжим.
Да. Мы вернемся.
Рассчитываем мы вернемся, да, и мы закончим разговоры, потому что экономика Петровского времени все-таки тема сравнительно с другими темами Петровского времени небольшая.
Да, я думаю, что в две передачи этот цикл мы завершим, он будет небольшой.
Ну, посмотрим. В любом случае, над нами ничего, кроме правительства, не, так сказать, висит. Засим, это была программа «Параграф 43». Еще раз наших коллег с прошедшими днями учителя по старому и по новому стилю. Ну, и до встречи через две недели. Всего вам доброго.
Спасибо. Всего доброго.